говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите: российские блогеры об общении Владимира Путина с народом, как остановить изменение климата, дискуссия на конференции ООН в Польше, жители Липецкой области против Чагодощинского стекольного завода и как животные предупреждают друг друга об опасности. Таковы темы. Российские блогеры активно обсуждают выступление Владимира Путина по телевидению 4 декабря. Реакция блогосферы куда более неформальна, чем любые попытки оценить положительно или негативно ответы премьер-министра в средствах информации. В интернете ответы Путина становятся скорее предметом вышучивания, нежели серьезного анализа. Обзор российской блогосферы подготовил Андрей Бабицкий.
Один из наиболее распространенных в сети вопросов, которым задаются блогеры: почему прямую линию проводит премьер-министр, тогда как раньше это была прерогатива президента? Своим недоумением поделился защитник.
Задавали вчера доктора, менты, доярки и майоры ФСБ. Все же мне интересно, на каком основании ВВП устраивает прямую линию с народом? Как премьер-министр? Ну, глупо, у нас глава государства президент. Значит, Медведев должен проводить такую прямую линию, а Путин в рамках занимаемой должности лишь исполнять его распоряжение. Как лидер партии «Единая Россия», но тогда, исходя из того, что де юре у нас многопартийность, подобные прямые линии должны проводить и Зюганов, и Жириновский, и Миронов. А нет, только одна партия это проводит, причем на государственном уровне.
Вообще, сам формат вопроса Путину вызывает желание разобраться, что это и зачем. Один из блогеров написал, что важные принципиальные позиции по тем или иным проблемам вполне могли быть сформулированы на привычной пресс-конференции. Но Владимир Владимирович, видимо, любит общение с народом. Вот как размышляет на эту тему Дэвид Росс.
В канун новогодних праздников у россиян, оказывается, в головах сидят только два вопроса. Вопрос первый: елку-то где брать? Вопрос второй: а когда же Украина отдаст нам долг за газ? Понятно? «Россияне хотят знать, доколе», — вопрошал мужичок из Волгограда. Вопросы Путину — явление такое же, как обломовщина или как Остапа понесло. Куда уходят корни вопросов Путину, откуда у него явление «руки растут» и причина его живучести, на этом можно спекулировать, но уничижать значение масштаба и сформированный с помощью свободных и независимых СМИ России популярности вопросов Путину нельзя. Люди ждут, люди хотят знать. Люди дозваниваются. Люди же, рабочие и крестьянки, получают по вечернему платью, в которых, как сами же труженики и заявляют, в покорном поклоне и с дрожью в голосе они встречаются с Путиным. Смешно? Чего уж греха таить, каждый из нас сплошной вопрос Путину, поставленный на повторный дозвон, правда, без соединения.
Еще один вопрос весьма волнует владельцев сетевых журналов. Как именно производился отбор кандидатов на участие в викторине с Владимиром Путиным? И насколько сложна режиссура всего мероприятия? При обсуждении почти неизбежно возникали аллюзии с советскими временами. Вавла.
Интересно, людей, задающих вопросы Путину, отбирают столь же тщательно, как детей, вручавших цветы руководителям партии и правительства во время праздничных демонстраций. Дети после успешного вручения получали коробки конфет, а нынче как поощряют?
А юзера Кутузова как раз совсем не волнует то обстоятельство, что шоу было постановочным. Он полагает, что спонтанность вопросов-ответов сильно снизила бы зрелищность мероприятия.
Обсуждал с другом. Тот начал критиковать прямую линию. Мол, все заранее организовано, вопросы заготовлены, отобраны пресс-службой, а собеседники премьера ведут себя как солдаты перед генералом, по стойке смирно. Осмелюсь доложить, все скованные, в то время как на Западе люди раскованные. Предложил мне сравнить, а я ответил, что не могу сравнить, не с чем сравнивать. Нет ни в одной стране мира такого диалога падишаха с подданными, хотя ВВП... И не падишах уже, а великий визирь. Да какая разница? Можно ли представить себе, как Буш, Обама, Клинтон отвечают на вопросы фермеров из Аризоны, крупье из Лас-Вегаса, всяких индейцев, алеутов, безработных негров или педерастов. Смешно. Ну, а насчет заорганизованности, так слава богу. Страшно даже подумать о том, что было бы, если бы вопросы Путину задавали неподготовленные и неотобранные люди из народа. Да в прямом эфире. Никакой диссидентщины. Чушь собачья. Было бы сплошное косноязычие. Его и так хватает. Охи, вздохи и матюки. Только на то, чтобы россияне могли сформулировать вопрос, уходило бы минут по 15-20 на каждого. И это в лучшем случае. И все равно никто ни о чем не сумел бы толком спросить.
Блогер «Медведь в небе» оставил в своем журнале очень короткую, но в высшей степени выразительную запись.
Дорогой Леонид Ильич Владимир Владимирович.
Самая обсуждаемая тема вчерашнего выступления – это вопрос о том, правда ли Владимир Путин обещал нанести физический ущерб грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили. Блогер White Gillet назвал вчерашнее выступление шоу «Пусть говорят» с Владимиром Путиным.
Появился у нас и свой сантехник Джо, которого, разумеется, не интересуют вопросы, связанные с финансовым кризисом, потому что работы для сантехника будет хватать всегда, ибо сортиры, в которых еще кое-где у нас порой скрываются недомоченные бандиты-террористы, имеют слабость периодически ломаться. Жителя Пензы интересовал всего один вопрос – повесит ли Путин президента Грузии товарища Саакашвили за одно интимное место, как якобы обещал ранее. Я осмелюсь предложить вопрос. И на каком из телеканалов можно будет увидеть эксклюзивный репортаж о данном мероприятии? Генсек, правда, нашелся быстро и отдал преимущество по проведению этого наказания в руки грузинского народа.
Выступление Путина, оказывается, сильно осложнило жизнь москвичам и гостям столицы. Вот что пишет об этом в своем дневнике яблочник Илья Яшин.
Полдня вчера провел в пробках. В общей сложности простоял в автомобильных заторах более 6 часов. Стоял на проспекте Мира, на Садовом кольце в сторону Кутузовского, на бульварах. Почему вчера случился транспортный коллапс? Удвоилось количество машин в городе? Нет, не удвоилось. Просто с самого утра перекрыли дороги в районе Гостиного двора, где Путин соизволил пообщаться с народом. По цепной реакции остановилось движение в центре, на Садовой, а далее по магистралям. Одна радость. Спасибо Владимиру Владимировичу, что он в метро не ездит, хоть там пока не перекрывают.
Еще одна тема, достаточно популярная в блогосфере. Путин дал понять, что снижение цен на бензин не произойдет, поскольку государство компенсирует нефтяникам падение цен на нефть, чтобы не лишиться налоговых поступлений в прежнем объеме. Дневник журналиста Дмитрия Шушарина.
Из всех сегодняшних ответов Путина один заставил меня особенно задуматься. Вопрос был предельно прост. При общем падении мировых цен на нефть будет ли у нас все-таки сокращение цены на топливо? Из ответа Путина следовало, что ждать понижения цены особо не стоит, потому как, цитирую, за счет людей с большими или даже средними доходами, за счет людей, которые все-таки могут позволить себе иметь машину, покупать бензин, мы изымаем доходы в бюджет и перераспределяем их среди тех, которые остро нуждаются. Получается, что бюджет по-любому за счет нас пополняется, а не за счет сверхприбыли нефтяных компаний. Если им позволять внутренние цены диктовать, им никакие налоги не страшны. Так, видимо, и происходит, как премьер объяснил. Ну, то есть правительство налоги с нефтянки имеет, а те в тяжелую годину кризиса говорят, мы вам все заплатим, но сдерем все это с людей. И правительство отвечает, да как хотите, нам-то что, наше дело изъять у вас доходы и перераспределить. Такая вот социальная политика.
В блогосфере традиционно много разного хохмачества. К примеру, такого блогер Херомоп.
Опять я пропустил все самое главное. Вчера можно было задать вопрос Путину, причем всамделишному. А мысль, уважаемый Владимир Владимирович, вас не задевает, что в фильме «Квант милосердия» Джеймс Бонд похож на вас немногим более чем полностью, пришла мне в голову только вчера, после просмотра одноименного фильма. Радует, что Бонд начал бороться с глобализмом, радует, что он начал это делать в модном ныне ребрендинговом состоянии а-ля «Гламурная догма», радует, что Казань в фильме показана как восточно-германский город.
А это, надо полагать, нечто вроде рэперской мантры на тему вчерашнего выступления Путина. Автор – блогер Роман.
Вопросы Путину, вопрос Путину, спросил Путина. Да как он посмел спросить Путина? Вопросы здесь задаю я, Путин. Вопросы премьеру, спросил премьера. «Да кто ты такой, чтобы спрашивать с премьера? У тебя авторитет на районе есть? А был ли кризис? Может, кризиса-то и не было? Где купить елку? Меня беспокоит Саакашвили. Когда же рухнут США? Когда повысят пенсии? Когда вы станете властелином галактики, Владимир Владимирович? И можно ли прожить на зарплату учителя? Присоединяйся к темной стороне силы».
Завершение, доставляющее в блогерской терминологии, то есть простое, но в то же время специфическое. Экстравагантный никнейм «Убор Шиза».
И только один вопрос он переадресовал выше. Его спросили, когда пойдет снег? А он ответил, как Бог даст. Этот ответ Путина развеселил. Видимо, он был рад, что хоть за что-то не отвечает. Эти ответы на вопросы в прямом эфире удивительно удаются Владимиру Владимировичу. Он демонстрирует доброжелательность, отличную реакцию, легкую иронию, остроумие. А что он ничего не может сделать и помочь? Так никто не может. Сами как-нибудь, не маленькие.
Можно в который раз отметить, что блогосфера стала уникальным пространством, свободным не только от пиетета по отношению к власти, но и от некоторых общепринятых норм обсуждения. Здесь есть все – недоумение, возмущение, издевательские интонации, ругань, слова поддержки, даже жалость. Человеческое, иногда слишком человеческое.
Этот материал подготовил Андрей Бабицкий. Вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В Познани продолжает работу 14-я конференция ООН, посвященная проблемам климата. В конференции, которая продлится с 1 по 14 декабря, принимают участие около 9000 представителей правительств, экологов, экспертов и журналистов из 186 стран мира. Такая представительность, несомненно, связана с важностью глобальной проблемы, которая является одной из главных интриг современности. Климатические изменения, иногда неверно называемые глобальным потеплением, многими рассматриваются как серьезная угроза для всей человеческой цивилизации, для самой жизни рода человеческого. Киотский протокол пока видимых улучшений не принес, да и действие его заканчивается в 2012 году. Существует, правда, и противоположное мнение, согласно которому мы имеем дело с циклическими колебаниями климата, которые человеческая деятельность предотвратить не в силах. Как бы то ни было, интерес специалистов к проблеме понятен, понятно и внимание прессы к Познанской конференции, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Подготовка к конференции Организации Объединенных Наций началась в Познани задолго до дня ее открытия. Такого представительного форума в этом городе на западе Польши еще не было. Мэр Познани Ришард Грабельний удовлетворен тем, что для проведения стоившей 30 миллионов долларов конференции был выбран именно его город, несмотря на недовольство жителей Познани. В центре города практически перекрыто движение.
Жители города знали, что их ожидает. Думаю, что в эти дни они просто объезжают центр города.
Между тем, то, что климатическая конференция ООН проводится на этот раз в Польше, довольно знаменательно. 96% энергии в этой стране вырабатывается путем сжигания угля, а значит и выброса в атмосферу огромного количества углекислого газа. Поэтому, открывая конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, конечно, заявил, что забота о мировом климате не должна быть зависима от ситуации в экономике.
Финансовые кризисы были и будут. Но наша работа по охране окружающей среды в мире должна стоять выше этого. Это должен быть процесс, не зависящий от того, происходит ли в данный момент экономический спад или подъем.
Туск также призвал к глобальной солидарности в том, что касается охраны окружающей среды.
Ученые уже пришли к единому мнению, потепление более чем на 2 градуса Цельсия приведут к необратимым изменениям практически всех экосистем, а значит и для всего человечества, для каждого без исключения жителя нашей планеты. И поэтому нет такой силы, которая освободила бы нас от ответственности за это.
Но, с другой стороны, польское руководство, понимая, что с такой зависимостью собственной экономики от угля нужно что-то делать, одновременно не хочет согласиться на слишком высокие темпы снижения выброса в атмосферу углекислого газа. Этого требует также Европейская комиссия, которая предлагает продавать на аукционах квоты для электростанций на выброс СО2, а это, по мнению Варшавы, привело бы к катастрофе польской экономики.
И тут нет никакой конкуренции.
То, как это сделать, мы будем обсуждать в Брюсселе. Нужна дорожная карта. Однако международное сообщество не интересует, как мы к этому придем. От нас ждут, что мы, как европейцы, этого достигнем.
Заявил министр охраны окружающей среды Польши профессор Матей Новицкий. Резкий отказ от угля в Польше означал бы, среди прочего, повышение цен электроэнергии для потребителей аж в 2 раза. Очевидно, что ни одно правительство на такой шаг не пойдет, поскольку это вызвало бы волну протестов со стороны жителей страны и, как следствие, поражение правящей в этот момент партии на следующих выборах.
Мы интенсивно работаем над тем, чтобы найти компромисс, который удовлетворял бы всех. Причем речь идет не только о материальной стороне дела. Нужно создать систему, которая не будет вредить окружающей среде, но и не будет убийственной для экономик отдельных стран.
Это заявление польского премьера вызвало резкую критику присутствующих на форуме «Зеленых», которые за эти слова Дональда Туска наградили Польшу не самой престижной наградой «Окаменелость дня».
Сегодня Польша получила награду «Окаменелость дня» за то, что сопротивляется принятию энергоклиматического пакета ЕС и за то, что в утреннем выступлении премьера Дональда Туска было больше слов об угле, чем о конструктивных мерах по предотвращению изменений климата.
Заявила эколог Марта Семпень. Представители польских зеленых подчеркивают, что глобальное потепление уже сказывается на изменении погоды в разных регионах мира.
Например, власти Мальдивской республики уже ищут, где купить кусок земли, чтобы переселить туда своих граждан, если их острова из-за глобального потепления окажутся под водой. Это очень яркий пример. Целое государство может исчезнуть с карты мира.
Заявил Роберт Цеблицкий из организации «Зеленая сеть». Зеленые добиваются от правительства поощрения работ для создания источников альтернативной энергии. По их мнению, такие работы идут в Польше слишком медленно. Например, энергия, выработанная ветряными электростанциями, составляет в Польше всего 0,25%. Оказывается, что кроме бюрократических препонов и дороговизны подобного предприятия, оно еще и вызывает подозрения у сельских жителей.
Фермеры, которые живут недалеко от ветряных электростанций, утверждают, что у них вдруг плохо пошли дела. Например, молочные коровы перестали давать молоко.
Говорит бизнесмен Рафал Маевский, который основал на западе Польши ветряную ферму. Специальный фонд поддержки таких ферм на севере страны, где наиболее сильные ветра, в ближайшее время будет создан польским правительством. В свою очередь, на юге Польши будет частично финансировано строительство небольших гидроэлектростанций. Немало таких объектов уже построено, говорит Мариуш Новак, фермер и владелец частной электростанции, использующей энергию воды.
Мы продаем нашу энергию государственной фирме и за это получаем деньги, которые используем по своему усмотрению.
Работу делегации на конференции в Познане легкой не назовешь. Создано 6 основных дискуссионных групп и 6 сессий. В каждой из них обсуждаются различные аспекты сотрудничества международного сообщества в деле охраны окружающей среды. Руководитель польской делегации профессор Матей Садовский.
Результаты работы этих групп будут основным источником для составления будущего соглашения по сотрудничеству. Это открытые группы, в которых идет тяжелая работа над деталями, фрагментами. Их участники ведут переговоры по содержанию каждого абзаца.
По словам председательствующего на заседаниях конференции министра охраны окружающей среды Польши Януша Залевского, цель форума – убедить представителей всех стран мира принять на себя обязательства ограничить выброс в атмосферу углекислого газа примерно на 1/3 в течение ближайших 11 лет. И таким образом подготовить почву для очередного саммита в Копенгагене в следующем году. Однако сама Польша может снизить выброс углекислого газа в атмосферу к 2020 году не на треть, а только на 20%.
Защита климата, а это наш приоритет, поскольку здесь речь идет о будущем всего человечества, должна быть так рассчитана, чтобы слишком сильно не ударить по государствам, которые должны еще развиваться экономически,
заявил премьер Польши Дональд Туск. В столице Дании в 2009 году должно быть подписано глобальное соглашение по охране окружающей среды во всем мире, которое заменит Киотский протокол. В Организации Объединенных Наций ждут прежде всего решения США и Китая, стран, которые не подписали Киотский протокол и, являясь крупнейшими в мире поставщиками СО2 в атмосферу, по разным причинам сопротивляются любым ограничениям. В Китае, пока не самой большой, но одной из самых вредных экономик мира, это потребовало бы переоснащения производства в национальном масштабе. В самой же большой экономике мира, в США, где собственные ограничения не отстают от европейских, протокол воспринимается как непосредственное вмешательство в дела бизнеса, что противоречит концепции свободного предпринимательства. Между тем, уже в декабре на саммите глав государств ЕС в Брюсселе Польша может заблокировать европейский энергоклиматический пакет. Депутат Европейского парламента от Польши, бывший премьер Ежи Бузик, считает, так же, как и премьер нынешний Дональд Туск, что его страна не может так резко отойти от использования угля, а значит, и резко снизить выброс в атмосферу
СО2.
Мы не можем согласиться на реализацию энергоклиматического пакета в таком виде, в каком нам его предлагают, поскольку это угрожает нашей экономике.
Ежи Бузик при этом подчеркивает, что в ЕС есть понимание того, что Польша находится в специфической ситуации. Между тем, Миколай Довгилевич из Бюро европейской интеграции считает, что предлагаемый Брюсселем пакет означает, что за его реализацию в значительной степени заплатят наиболее бедные страны Европейского Союза.
Мы считаем, что нужно найти такие инструменты, при помощи которых можно будет регулировать расценки на выброс углекислого газа в атмосферу, чтобы это не стало объектом финансовых спекуляций. Нужен защитный механизм, чтобы потом не оказалось, что с 30 евро за тонну выброшенного в атмосферу СО2 цена вдруг поднимется до 70. Это для Польши, где экономика зависима от угля, имело бы драматические последствия для потребителей.
А наиболее важное решение на 14-й конференции Организации Объединенных Наций в Познане, посвященной проблемам климата, будут приняты 11 декабря в присутствии президента Польши Леха Качинского, а также лауреатов Нобелевской премии Элла Гора и Вангари Матаи. О намерении посетить форум заявляли также Михаил Горбачев, Лех Валенса и Арнольд Шварценеггер.
Это был материал Алексея Диковицкого из Варшавы. Вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». В этом месте мы сделаем перерыв на 2 минуты и вернемся к микрофонам после краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прощание с патриархом московским и всей Руси Алексием II начнется вечером в субботу в Московском храме Христа Спасителя. Дату и место похорон Алексея II определит в субботу 6 декабря Священный Синод Русской Православной Церкви. Патриарх скончался в пятницу в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил на заседании суда, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. По его словам, эту информацию он узнал от следователей. В Грузии отправлено в отставку 4 министра, в том числе иностранных дел и обороны. В отставку отправлен также секретарь Совета безопасности Александр Лумая. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. Одна из участниц голодовки госпитализирована. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дела по ряду тяжких и особо тяжких преступлений не будут рассматриваться судами присяжных. Премьер-министр России Владимир Путин поручил подготовить проект постановления правительства о сокращении квот на привлечение в Россию иностранной рабочей силы. Заседание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось в Хельсинки без принятия итоговой декларации. В результате взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, несколько десятков ранены. В ноябре в США потеряли работу более 530 тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние 34 года. США и Китай выделят 20 миллиардов долларов на кредитование импортеров в развивающихся странах для поддержания их экономик в условиях глобального кризиса. Американские эксперты подтверждают подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Ведет этот выпуск Ефим Фиштейн. Жители поселка Матырский Липецкой области требуют закрытия расположенного неподалеку стекольного завода. На этой неделе они даже перекрыли железную дорогу, но были разогнаны ОМОНом. Акцию спровоцировал очередной выброс отходов предприятия. Жителям поселка буквально нечем было дышать. Местная власть и администрация стекольного завода утверждают, что все экологические требования на предприятии учтены, рассказывает Любовь Чижова.
В митинге с требованием закрыть Чагодищенский стекольный завод приняли участие около 1000 жителей поселка Матырский Липецкой области. Люди просили, чтобы на акцию прибыл губернатор Олег Королев, но так его и не дождались. Поэтому в отчаянии поднялись на железнодорожную насыпь и перекрыли железную дорогу. В результате на 40 минут было заблокировано движение поезда Волгоград-Санкт-Петербург. Прибывший на место ОМОН смог оттеснить людей с рельсов только с третьей попытки. О том, почему протестуют жители поселка Матырский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Липецке Оксана Загребнева.
Митинги против строительства особой экономической зоны Липецк жители расположенного рядом поселка Матырский проводят регулярно. Но вот поезд во время акции протеста остановили впервые. История началась пару лет назад, когда под Липецком открыли свободную экономическую зону. А в июне 2007-го начал работу первый ее резидент – Чагодощинский стекольный завод Липецк. И все бы ничего, ведь это инвестиции, рабочие места и налоги. Но только построили завод через дорогу от жилого поселка Матырский, что и вызывает основной протест его жителей.
Ну вообще, стекольный завод зачем построили рядом с жилыми домами? Основное требование — убрать завод. Или хотя бы хорошее очистительное какие-нибудь сооружения построить. Подоконник каждый день черный. Замучились вытирать.
Экология ужасна, то, что людей не спросили и построили эти заводы. Прямо рядом нет, была специально отведенная зона для этого. Тут дети растут. А на нас тут выйдешь вечером, и такие клубы дыма. Особенно вечером это можно обратить внимание. Если приехать, тут скидывают обычно. Зависит от направления ветра. Но частенько большая часть, конечно, на наш поселок это и дует. Вот ребенок растет, а они тут настраивают.
За время работы стекольного завода у матырцев накопилось много претензий. Например, в перебоях с питьевой водой в поселке местные жители обвиняют предприятия. И даже перекрывали подачу воды на стекольный завод в ходе одной из акций протеста. Также, по словам жителей, на Матырске летит стекольная пыль. У многих ухудшилось здоровье, а производство кажется им слишком шумным. Действительно ли так негативно влияет Чагодощинский стекольный завод Липецк на экологию, рассказывает руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Станислав Савельев.
На сегодняшний день у меня объективных предпосылок к требованиям к особой экономической зоне вообще нет. Были одно требование, которое решено в сентябре месяце, потому что действительно на территории поселка Матырского было превышение по шуму. После проведения комплекса мероприятий на стекольном заводе на сегодняшний день этот вопрос снят. Остальных вопросов у меня не было. Мы делали замеры атмосферного воздуха, смотрели, есть ли загрязнение и так далее. А от стекольного завода мы загрязнение не выявили.
Областные власти обещали возвести шумоизоляционную стену длиной 2 километра вдоль автодороги Липецк-Грязи, решить вопросы качественного водоснабжения жилых домов, построить в поселке оздоровительный комплекс с бассейном. Ни одно из обещаний выполнено не было. 30 октября жители Матырского, порядка 1000 человек, вышли на очередной митинг. Они перекрыли трассу Липецк-Грязи, но их оттеснили ОМОНовцы, после чего митингующие отправились к железной дороге и перекрыли ее, остановив поезд Волгоград-Санкт-Петербург. Незапланированная стоянка состава длилась более получаса. Митингующие скандировали лозунги против строительства особой экономики. экономической зоны Липецк требовали закрыть стекольный завод и хором просили прибыть к ним губернатора Липецкой области Олега Королева. Но представители власти так и не появились. Успокаивать жителей пришлось сотрудникам правоохранительных органов. После уверения, что требования матырцев будут донесены до губернатора, митингующие пропустили поезд. Уже вечером того же дня было составлено обращение к президенту и премьер-министру России. Жители поселка потребовали их вмешательства в ситуацию. Кроме того, в письме матырцы просят прекратить размещение на территории зоны промышленных предприятий. Вручить петицию жители решили сами. В ближайшее время они отправят делегацию в Москву. Также жители поселка планируют провести митинг в столице и пройти маршем протеста по Липецку. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Я позвонила на Чагодищенский стекольный завод и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию представителей администрации. Со мной побеседовал Александр Соколов, который сообщил, что от интервью он пока воздерживается. Слишком неспокойная обстановка складывается вокруг завода. Но он меня заверил, что с экологической безопасностью на предприятии все в порядке. Никаких вредных выхлопов оно не производит, а требования жителей поселка носят не экологический, а политический характер. Между тем, по сообщению ряда российских СМИ, претензии к заводу имелись и раньше. В июле прошлого года природоохранный прокурор Липецкой области возбудил дело об административном правонарушении в отношении ООО «Чагодищенский стекольный завод Липецк». В ходе проверки предприятия выяснилось, что там неэффективно работает пылеулавливающее оборудование, и поэтому в воздух попадают вредные выбросы. Были выявлены виновные, но они отделались дисциплинарными взысканиями и небольшими штрафами. Ничего не изменилось. Жители поселка Матырский по-прежнему дышат выхлопами стекольного завода. О том, почему это происходит, рассуждает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Решили поставить завод вот прямо впритык поселку Матырский. И все эти самые начальники дали спокойно разрешение на это. То есть всякие там природнадзоры, потребнадзоры, технадзоры и прочие. Завод поставили, он находится в 300 метрах от поселка. Те люди, которые давали разрешение, они делали вид, что они читали документацию. Ничего они не читали. Или они получили в конверте. Потому что из завода сифонит грязь.
Теоретически, чем опасны выбросы подобных предприятий? Чем они угрожают местным жителям вообще?
Любые выбросы химических, стекольных, строительных, железнодорожных, металлургических предприятий вредны. И перечислять это бесполезно. Это тысячи веществ.
Даже по данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, содержание вредных веществ в атмосфере вот там превысило нормы предельно допустимой концентрации от 16 до 32 раз. Кроме того, произошло нарушение водоснабжения поселка. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору дает такое заключение, тем не менее предприятие продолжает действовать.
Так они изначально разрешили все это. А сейчас, когда жители взбунтовались, они делают вид, что они чистые и пушистые. Коррупция в этом и заключается, что у нас вот эти три богатыря, то есть технологический надзор, санитарный и природный, они сидят на месте, дают на все разрешение, получают свое в конверте, а потом изображают из себя борцов там за народное счастье. Когда наш нынешний президент показывает, как он оснастил больницу каким-то новым оборудованием, я рад за людей, которые будут лечиться на этом оборудовании. Но это одноходовая комбинация, потому что на самом деле надо говорить не о следствиях в больнице, а о причинах. А причины – это все выбросы нашей промышленности. Эти выбросы токсичны, у нас погибает 500 000 людей только от экологозависимых болезней. А вот когда вам говорят, там сердце остановилось, рак, еще что-то такое, вот это и есть экологозависимые болезни. Спросите себя, почему японцы живут 82-83 года в среднем, а мы живем меньше 60? Потому что у нас выбросы промышленных предприятий, и эти выбросы вызывают заболевания и преждевременную смерть. На радость пенсионному фонду. Пенсионный фонд доволен, и это единственный, кто доволен. Я вам сказал официальную цифру Всемирной организации здравоохранения, что у нас около 500 000 людей у нас в России погибает каждый год от экологозависимых болезней. И в данном случае мы говорим о маленьком частном случае. Таких случаев у нас тысячи, миллионы. У нас любое предприятие, оно вот так живет.
Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров напоминает, что нынешний российский президент Дмитрий Медведев в период своей предвыборной кампании много говорил об экологии, но совершенно забросил эту тему после того, как возглавил государство. Чиновники прекрасно знают о несовершенстве очистительных систем на большинстве российских промышленных предприятий. Знают о том, каким воздухом дышат живущие рядом люди, но почему-то не спешат ничего менять, хотя возможности для этого есть.
Вы посмотрите на Кудрина. У него в руках было много денег. Сейчас у него стало меньше денег. Они и должны были погибнуть. Но вот когда у него были деньги, он должен был озаботиться. Не он, конечно, он должен был выделить. Озаботиться должен был президент России, предыдущий и нынешний. Озаботиться тем, чтобы промышленность перестала выбрасывать вредные вещества в окружающую среду. Они все никак не хотят этого понять. Для того, чтобы стать президентом России, нынешний президент, он поехал в Челябинск и в январе рассказал, какая химическая безопасность плохая в городе Челябинске. Мы там думали, атомная, а там, оказывается, химические выбросы есть. А сейчас, когда он стал президентом, он прочитал перед федеральным собранием речь, что там хоть слово «экология» было, не было. Ну так вы или программы до 2020 года составляете, или живете одним днем. Ну, надо что-то выбрать.
Ну, как вы думаете, в поселке Матырский-то как все кончится?
Плохо кончится. Их же продали. Вы же понимаете, что конкретные люди дали разрешение. Там вся документация в полном порядке. Все взросы сбросили в ближайший водоем. И все, и кончилась вода. Питьевое водоснабжение на этом же погибло. Это везде, каждый день одно и то же. Сейчас расскажу, как в Рязани мы боремся. Точно так же борется с заводом по выпуску формальдегида. У этого завода по выпуску фенолформальдегидных смол, в общем, нужных, у него санитарно-защитная зона километр. Так установил Онищенко. Они поставили завод в 500 метрах. Ну, разумеется, в порядке исключения. И все, и жители требуют, нам этого не надо. Потому что вы понимаете, что если Онищенко строить завод разрешает с санитарной защитной зоной 1000 метров, это значит, что там стандартная вонь будет на всю Ивановскую. Вы в Базеле не были? Вот я вам расскажу. Выходите из железнодорожного вокзала в Базеле и думаете, а где здесь? Там два самых крупных на свете химических предприятия в Базеле. И вы думаете, как бы до него дойти? Если вы в Дзержинске там выходите с поезда, то вы нос включаете и по запаху приходите на химическое предприятие. В Базеле это невозможно. Там люди живут прямо под стеной химического предприятия. Не в 1000 метрах, как у нас вот Онищенко устанавливает, а в 1 метре через дорогу. Просто мы другая цивилизация. Наши начальники никак не поймут, что они могли бы за это время оснастить предприятие очистными устройствами. Вот Норникель у нас торгует никелем, палладием, платиной. Вот все это хозяйство нужно для каталитических устройств, для очистки всего этого. Наши ТВАЗовские автомобили всякие, многочисленные, почему их на Запад не пускают? Они не ставят эти очистные устройства. Почему? Потому что это очистное устройство, это 40% стоимости автомобиля. Получается, что мужики наши не доживают до 55. Что, нельзя этого понять? Это же одно из другого вытекает.
Говорил президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Жители поселка Матырский Липецкой области не собираются сидеть сложа руки. Они намерены отправить делегацию в Москву и передать петицию с требованием закрыть местный стекольный завод самому президенту.
Этот фрагмент подготовила Любовь Чижова. Вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Мы продолжаем рассказывать об изучении коммуникаций у животных. Многие животные умеют предупреждать своих сородичей об опасности. Однако что стоит за этими сигналами? Выражение состояния тревоги или информация об источнике угрозы? Оказывается, это зависит от степени развития вида, как мы видим на примере сусликов и других млекопитающих, объясняет кандидат биологических наук Владимир Фридман. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, мы уже в прошлой передаче говорили о том, что у некоторых животных звуковой сигнал, помимо обозначения какого-то смысла, может одновременно заключать в себе само действие. На каком примере это можно увидеть?
На примере предостерегающей сигнализации сусликов, крики об опасности, можно видеть, как стимулы, выражающие состояние, так называемые motivational signals, сигналы состояния, превращаются в сигналы о ситуации, скажем, о разных типах хищников.
Ну вот покажите, как это выглядит у сусликов, что происходит? То есть разные виды крика?
Скажем, например, у примитивных видов сусликов есть два основных типа крика сигнализации об опасности – свист и щебет. Кажется, что свист – это реакция на хищных птиц, которые могут быстро приблизиться и напасть, а щебет – на млекопитающих, которые идут, и, соответственно, надо насторожиться. Во всяком случае, чаще всего тот и другой типы криков встречаются именно в этих ситуациях. При этом между крайними вариантами, свистом и щебетом, есть вся гамма переходов у примитивных видов. Однако вот эксперименты показывают, что если, например, наземный хищник выскочит резко, или, например, в суслика бросить шапкой, сделать другое резкое движение, он свистит.
Как на птицу.
Да, как на птицу. И наоборот, если птица, она спокойно парит в небе, где-то далеко, то он щебечет. То есть более детальный анализ показывает, что эти два альтернативных типа крика – это выражение разных состояний. Опасность далеко, и надо лишь насторожиться, и опасность близко, надо немедленно скрываться. Соответственно, если опасность с воздуха, которая обычно приближается очень резко, спокойно парит вдалеке, то он щебечет. То есть более подробный анализ показывает, что совпадение разных типов криков с разными типами опасных объектов, оно кажущееся. И, в общем-то, эти два типа крика отражают два состояния животного.
То есть быстрое приближение или медленное приближение.
Собственно,
опасности.
Разные уровни страха. И более подробный анализ, проведенный Даниэлом Блюмштейном, показывает, что, в общем-то, тут сигнализация идет механически. Появление опасного объекта с определенной скоростью вызывает определенное чувство страха, стресса, влияющее на концентрацию глюкокортикоидов. Соответственно, у животного изменяется его вегетативная ситуация, гормональное состояние, и он выдает тот крик, который является отражением этого состояния. Это вот у видов более примитивных, вроде спермофилюс белдинги, это североамериканские виды.
А другие-то суслики понимают значение этих звуковых сигналов?
Вот для этих видов только если они видят животное. То есть если проиграть им только крик, то реакция не специфическая. Они настораживаются, смотрят. Но, собственно, уход в нору, ну, нужный способ затаивания, только если они видят кричащих животных.
Имеется в виду, если они видят кричащих сусликов?
Да, да. То есть других сородичей.
Да, то есть если они увидели, что другой суслик кричит, тогда они понимают, и тогда они уходят в нору. Но если они только слышат звук,
да, да.
Если они видят кричащего там партнера или просто сородича, то это уже много. То есть это
если
уже...
они сами отслеживают ситуацию. А вот у видов более продвинутых, с одной стороны, тут достаточно крика для того, чтобы суслик адекватно среагировал.
То есть просто звука.
Да. Те же самые два типа криков есть. Свист и щебет. И поскольку виды родственные, они гомологичны, свисту и щебету у видов более примитивных. Но вот тут уже альтернативные типы криков четко соответствуют альтернативным типам опасных объектов. Один крик на опасность с воздуха, другой крик на опасность с земли, как бы не варьировало состояние особи, как бы он ни был напуган. Вот тут уже сигнал превращается в знак, обозначающий альтернативные категории опасных ситуаций. Для животного они значимы. И этот знак, он произволен, ну, как и знаки человеческой коммуникации, в том плане, что он независим от мотивационного состояния. Как бы ни менялся уровень возбуждения, размер животного, а это тоже влияет реакция на опасность. Сигнал, как говорят этологи, эмансипирован от мотивационной подосновы. И, соответственно, из пантомимы, которая, с одной стороны, выражает внутреннее состояние, а с другой стороны, действует на партнера в правильную сторону, скажем, моя агрессия заставляет его подчиниться, моя тревога заставляет его тоже тревожиться и убегать, вот тут этого нет. Тут сигнал обозначает разные категории опасной ситуации. Когда животное слышит только свист, само не видит ситуацию, оно, с одной стороны, адекватно реагирует и ретранслирует этот сигнал. То есть тут в общении участвуют не двое взаимодействующих, как в случае сигналов мотивационных, а все сообщество.
То есть, если суслик один услышит этот тревожный сигнал, то он его потом передает.
Да, да, старается во всяком случае.
Транслировать, да?
Да, поскольку, если, например, ситуация опасная, то есть они же должны выбирать между кормлением, ретрансляцией и бегством. Прерывать кормление невыгодно, постоянно отслеживать опасность вокруг не будешь. Соответственно, в этой ситуации сигналы очень полезны. И Шелли и Блюмштейн, вот в работе 2005 года, они показали, что практически во всех ветвях наземных беличьих, которые ведут дневной образ жизни, живут колониями, как суслики, как луговые собачки, как земляные белки, у низших обезьян, у мартышковых, у некоторых лемуров, у многих птиц. Вот внутри таксонов в роду идет эволюция от сигналов состояний, motivational signals, к сигналам, имеющим внешнего референта. Referential signals, вот это англоязычный термин, ну вот русский аналог можно назвать категориальным сигналом.
Категориальный сигнал, чем он отличается вот просто от слова, вот как Сусли говорит, опасность с воздуха, это свист, или говорит, опасность с земли, это будет щебет. Это, по сути дела, такие уже абстрактные символы получаются.
От слова отличается тем, что мы слова умеем видоизменять и вкладывать в них новый смысл. А тут нет. Эта система сигнализации вида специфична, и какой бы опыт ни приобрело животное, помимо, так сказать, общения этими криками об этих категориях хищников, оно не может этот свой опыт добавить и, соответственно, обогатить значениями сигнала. Например, скажем, были очень интересные опыты Ньюмана и Оренса, которые брали два вида макак или два вида бельчих обезьян Саймири. У них есть такая же дифференцированная система предупреждения об опасности. Они детенышей воспитывали в стаях другого вида, они вырастали, кричали они свои типы криков. При этом, поскольку обезьяны и макаки и саймири животные умные, они прекрасно понимали друг друга, то есть они понимали, какие крики другого вида, какие типы опасности обозначают. Виды родственные и вокальный тракт одного вида прекрасно был приспособлен для издавания звуков другого, если бы они умели и хотели подражать. При этом они прекрасно подражают телодвижениям друг друга, ну, визгу там, вот таким неспецифическим звуком. Но они всегда обозначали опасность своими криками.
То есть врожденными. Они да. не слышали ни от кого этих криков
да.
во время
да.
испытания.
Именно, именно. То есть это вот такая вот семиосфера, которая присуща именно виду. Как между игроками в шахматы или в домино есть доска с фигурками, и они общаются друг с другом не непосредственно, а с помощью ходов, делаемых этими фигурками. Вот разумно демонстрации особей рассматривать не как телодвижение животного, ведь доска, она же принадлежит не и фигурке, не отдельным игрокам, а некой системе. Игра, игровая арена, игра. Видовые демонстрации уместно рассматривать как относящиеся к видовому уровню. Единственная сложность, что поскольку у животных нет промышленности, которая бы им изготавливала фигурки, то приходится часть телодвижений животного зарезервировать не на выражение собственных эмоций, собственной мотивации, а на складывание вот этих вот самых видовых знаков для общения. То есть вот похожая аналогия, как человек, зажатый в угол в сложную ситуацию, он нервно барабанит пальцами по столу как-то, а затем, например, складывает кукиш или иной жест, имеющий определенное значение в том сообществе, которое его понимает. Вот демонстрации, не зря, на мой взгляд, этологи 30-х, 50-х годов их отделяли от прочих движений, это не экспрессии индивида, а видовые сигналы, которыми животные лишь пользуются. Ну, для того, чтобы выигрывать конфликты, прогнозировать поведение противника, приобретать и удерживать партнера в условии конкуренции с другими особями. И вот тут, как мне кажется, существенно отделять стимулы от знаков. То разделение, которое этологи не всегда проводят. Сигналы состояния, действующие автоматически и принуждающие к нужной реакции, motivational signals, это стимулы. Вот referential signals, эмансипированные от мотивационной подосновы, это скорее знаки. Например, зимой в лесу можно встретить стаи синиц, гаечек, которые кочуют. Соответственно, у них есть сигналы тревоги при появлении ястреба-перепелятника. В ответ на этот сигнал птицы, даже не видящие ястреба, автоматически затаиваются. Взрослые реагируют лучше и точнее, чем молодые. И, соответственно, у молодых повышенная смертность, поскольку реагировать надо без промедления. Если бы сигнал действовал, возбуждая животное, то молодые бы реагировали лучше, потому что у молодых вообще уровень возбуждения выше, а поведение менее ритуализованное. Но тут важна не сила, а именно точность реакции.
То есть они точно учатся в течение жизни, как бы
скорее
лучше...
Отбирают. Те, у кого...
Реакция похуже, умирают быстрее.
Да, да. Кажется, это именно отбор, а не обучение. Mm-hmm. То есть те, у кого способность издавать тревожные сигналы созревает быстрее, и способность распознавать эти сигналы от других членов стаи созревает быстрее, они просто лучше выживают. Соответственно, в какой-то критический период, соответствующий моменту образования этих самых семейных групп, гаечек. Должны быть зрелые сигналы.
А на примере млекопитающих можно это показать?
На примере млекопитающих есть классические исследования системы предупреждения об опасности у верветок, зеленых мартышек, проведенные Сифортом и Чини, где есть сигналы на орла, на леопарда. И как раз там было показано, во-первых, что сигналы обозначают именно разные типы опасностей, а не, например, разные уровни тревоги у животного. То есть в экспериментальных манипуляциях с их криками использовался тот момент, что, скажем, мы, например, считаем созвучные слова разными, скажем, предательство и обстоятельства разные слова, а, скажем, предательство и измена похожие. Исследователи акустически синтезировали некий звуковой образ и модифицировали его до тех пор, пока он не переставал вызывать реакцию. Оказалось, что действительно разные типы криков соответствовали разным типам опасностей, и, будучи проигранными, они, соответственно, вызывали нужную реакцию. Разные способы спасения от хищников.
Фрагмент, подготовленный нашими московскими корреспондентами Ольгой Орловой и Александром Марковым, завершает этот выпуск аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги жизненного и государственного пути патриарха Алексея подводим с бывшим секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россия.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».